В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Девять часов 12 минут. Финальная часть нашей программы. И с вами по-прежнему ведущая Наталья Савущик и звукорежиссер Нина Хализева. Через несколько минут, уважаемые садоводы, рубрика для вас. Сегодня Юлия Самсонова еще раз будет разъяснять правила проведения общего собрания садоводов. Причем правила, которые регламентируются в том числе и некоторыми изменениями в законодательстве. Ну а затем, после прогноза погоды и рекламы, мы будем беседовать в прямом эфире с нашей гостьей. В студию ждем Елену Кудрявцеву, доцента департамента менеджмента Национального исследовательского университета Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Будем говорить о портрете абитуриента 2020, студента 2020, о том, как сегодня ВУЗ начал работу в этих непростых условиях, и, конечно же, поговорим об экономической ситуации Петербурга и, может быть, коснемся общероссийских тенденций. Если у вас будут вопросы нашей гостьи, задавайте их по телефону 325-61-77. Это для звонков в прямой эфир. 325-61-77. Если вы пользуетесь мобильным приложением WhatsApp, можете писать нам на номер +7 921 982 86 56, +7 921 982 86 56. Я прошу вас, если будете звонить или писать, обязательно называйте себя, так нам будет удобнее общаться.
Шум ручьёв и звон дождей, всё смешалось в песенке моей.
Радуйтесь, чаще вы, чтобы все вокруг были счастливы. Радуйтесь, радуге, и других сами вы радуйте.
Если ты собрался в небо, песню дома не забудь. С нею весело идти, с нею весело идти, пригодится песенка в пути. Все подряд. Дружит музыка и смех, дружит музыка и смех. Значит, это песенка для всех. Значит, это песенка для всех. Значит, это песенка для всех. La 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 la
вниманию садоводов. Изменения в законодательстве.
У микрофона Наталья Савойщик и в нашей студии Юлия Самсонова, юрисконсульт Санкт-Петербургского дома садовода. Доброе утро.
Доброе утро.
Юлия, а как обстоят дела с проведением общих собраний? Мы неоднократно с вами поднимали вопросы, когда пандемия была в разгаре, все было дистанционно, было много сложностей. Сейчас как?
Ну, к сожалению, ситуация с пандемией остается напряженной. Мы видим рост заболеваемости и различные оценки такого роста от властей и специалистов. Так или иначе, массовые мероприятия нельзя признать безопасными, хотя августовское постановление правительства Ленинградской области номер 573 допускает их проведение, устанавливая ряд ограничений по количеству участников в зависимости от одной из трех эпидемиологических зон и от того, где проводятся мероприятия, на улице или же в помещении. В наименее опасной зоне номер 3, к ней относятся, например, Подпорожский, Кингисеппский, Лужские районы, количество участников массового мероприятия на открытом в воздухе не ограничено при соблюдении социальной дистанции, при применении индивидуальных средств защиты и, по-моему, там один человек на 4 квадратных метра. В помещении до 150 человек. А в зоне номер 2, это Всеволожские, например, Ломоносовские районы, количество участников мероприятия на открытом воздухе до 400 человек, в помещении до 100 человек. Таким образом, садоводство, расположенное, например, в Ломоносовском районе, имеющее в своем составе более 400 человек, потенциально способных посетить мероприятие, все еще лишено возможности проводить чучное собрание как в помещении, так и на улице.
И что делать?
По моим наблюдениям, сейчас многие товарищества используют заочное голосование для решения самых насущных вопросов. Мы уже не раз обсуждали, что с 11 августа 2020 года вступил в силу 307-й федеральный закон, которым в качестве временной и экстраординарной меры было разрешено проведение заочного голосования по всем вопросам жизнедеятельности садоводческого товарищества до конца 2020 года. Напомню, что по общему правилу заочное голосование не может проводиться по самым важным вопросам, таким как утверждение устава, принятие сметы, взносов, избрание органов правления и так далее. Но до конца 2020 года и по этим вопросам тоже можно проводить заочное голосование.
И я предлагаю нам с вами напомнить правила проведения заочного голосования.
Правила, на самом деле, в целом, наверное, такие же, как и для ординарного очного собрания. То есть необходимо уведомить за 2 недели до даты проведения собрания, за 7 дней до начала передачи бюллетеней, дать возможность знакомиться с выносимыми на утверждение документами.
Вопросами, документами.
Документами, да. То есть это может быть смета, это может быть устав, финансово-экономическое обоснование размера взносов. Далее предоставляете какой-то период для возможности заполнения бюллетеней. И далее вы ожидаете, ну, примерно неделю, да, я говорю примерно, неделю для того, чтобы эти бюллетени вам поступили по почте, и определяете день подведение итогов заочного голосования.
Бюллетени по почте России.
Да, совершенно верно.
Электронные?
Электронные нет, поскольку должен быть подлинный бюллетень на руках у тех, кто, в общем-то, проводит это собрание. При проведении собраний в заочной форме, в принципе, в любой форме, возникают достаточно типичные вопросы, связанные с подсчетом голосов. Например, возникает вопрос о том, как следует учитывать голоса членов товарищества, ну, индивидуалов, которым принадлежат 2 и более земельных участка, либо, напротив, только доля в праве на участок. Прямого ответа на этот вопрос 217-й федеральный закон не содержит, как, например, жилищное законодательство. При этом я исхожу из того, что членство в товариществе не может быть кратным количеством участков. Нельзя же, например, быть 2 раза водителем, имея 2 автомобиля. Поэтому и количество голосов не увеличивается.
Имею 2 участка – 1 голос, 3 участка – 1 голос, 5 участков – 1 голос.
Да, совершенно верно. Ну, впрочем, я не вижу прямого запрета для того, чтобы попытаться предусмотреть уставом обратное, то есть умножение количества голосов на количество участков. Если же участок находится в долевой собственности, и оба долевых собственника приняты в члены товарищества, то основания для дробления голоса тоже могут вытекать лишь из устава.
Что значит основание для дробления голоса?
Ну, то есть, если 2 долевых собственника, 2 члена, у каждого из них целый голос. Но уставом может быть предусмотрено иное. что, например, там 0,5 голоса, да, то есть обладает каждый собственник.
То есть один участок, один голос.
Да, совершенно верно.
Ну что ж, я думаю, что вы исчерпывающе ответили на мой вопрос о том, как сейчас обстоят дела с проведением общих собраний. Ваш призыв к садоводам, на что все-таки стоит сейчас обращать внимание? Надо ли инициировать такие собрания, или если уже все вопросы решены, можно подождать?
Ну, к сожалению, не получится не инициировать, потому как без взносов садоводство не может существовать. И большинство садоводов, конечно, они добросовестно относятся к своим обязанностям, понимают, что взносы не установлены, но, тем не менее, авансом оплачивают, да, для того, чтобы садоводство выживало. Но есть и те, кто без решения общего собрания никогда не внесет деньги.
Значит, собрания нужны.
Обязательно.
Спасибо. Юлия Самсонова, юрисконсульт Санкт-Петербургского дома садовода. Мы встретимся в эфире через неделю. Если у вас остались вопросы, выходите в контакт на страничку Юлии Самсоновой, задавайте вопросы.
Садоводам. Законы, правила, решения.
Невское утро.
9:24 и к другим темам. Темам очень важным. Через 3 минуты в прямом эфире мы начнем беседу с нашей гостьей Еленой Кудрявцевой. В нашей студии уже находится доцент департамента менеджмента Национального исследовательского университета Высшей школы экономики в Петербурге. Будем говорить о том, как начался учебный год в Высшей школе экономики в петербургском отделении. Абитуриент 2020, студент 2020, новшества в учебном процессе. Обо всем этом начнем говорить, и, возможно, ваши вопросы каким-то образом повернут нашу беседу. Поговорим, конечно, и об общих экономических тенденциях, куда без этого. Звоните, если у вас будут вопросы, по телефону 325-61-77, это телефон студии прямого эфира, 325-61-77. Если вы пользуетесь мобильным приложением WhatsApp, пишите. Пишите нам, это для текстовых сообщений, номер Радио России плюс 7-921-982-86-56. Я повторю, плюс 7-921-982-86-56. Задавайте вопросы коротко, формулируйте их конкретно, ну и, конечно, как всегда, прошу вас, называйте себя. Ну а сейчас о погоде. В нашем городе уже 15 градусов тепла. По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня днем сухо, солнечно, тепло. В Петербурге максимальная температура воздуха 20-22 градуса. По области сегодня плюс 18-23. Ветер днем южный, от слабого до умеренного. Давление изменится мало. В эти минуты оно составляет 757 миллиметров ртутного столба. По востоку Финского залива ветер и волнения сегодня умеренные. Кстати, не для купания, а для информации. Температура воды в Неве 12 градусов, а в Финском заливе 11-13. Ну, кто знает, может быть, моржи уже готовятся к зимнему сезону и радостно окунаются. Кроме шуток, погода на завтра и послезавтра. Завтра и послезавтра погода существенно не изменится. В ночные часы плюс 7-12, ну а днем, завтра и послезавтра, воздух будет прогреваться до 17-22 градусов. И по данным Петербургского гидрометцентра, в субботу 26 сентября возможно усиление юго-востока.
Утренний гость.
Я с удовольствием приветствую Елену Кудрявцеву, доцент департамента менеджмента Национального исследовательского университета Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Сегодня гостья «Невского утра». Елена Игоревна, здравствуйте.
Доброе утро.
Учебный год. Учебный год уже, в общем-то, третью неделю разворачивается мощным фронтом в высших учебных заведениях. Как в Высшей школе экономики начался учебный год? С какого числа пришли первокурсники? И вообще, каков их портрет в этом году?
Ну, естественно, начался учебный год 1 сентября, и очень, в общем, так дружно начался, никаких как бы сбоев, проблем. У нас специфический подход к первокурсникам. У нас студенты первого курса учатся очно все. И это такое специальное было решение именно для того, чтобы помочь ребятам адаптироваться – к условиям высшего учебного заведения. Ну, скажем, в отличие от студентов других курсов, у которых занятия проходят и в онлайн-режиме. То есть это решение было достаточно таким серьезным, и переход, скажем, для студентов других курсов на онлайн-занятия был обусловлен во многом тем, что у нас много иностранных студентов, у нас много, очень много иногородних студентов, и далеко не все в этих условиях приехали, вернулись в Петербург, иностранцы вообще не приехали, границы до сих пор закрыты, а иногородние, они по разным причинам, многие предпочли остаться у себя на родине.
Вот это обучение в дистанционном формате, оно стопроцентно для такой категории студентов? Или те, кто, например, живут в Петербурге сегодня из тех же групп, могут посещать занятия и в обычном традиционном режиме?
У нас в каждом корпусе сейчас оборудованы очень интересные аудитории, в которых можно совместить очное и дистанционное обучение. То есть студенты могут посетить занятия очно, находиться в этих аудиториях. Те, кто подключаются онлайн, они видят и преподавателя, и других студентов в аудитории, и включаются в обсуждение. То есть это, в общем, достаточно такая сложная технология. И вот сейчас у нас оборудован каждый корпус такой аудитории, и у преподавателя есть возможность выбрать совершенно разные форматы работы в зависимости от потребностей.
Вот это технологическое оборудование аудитории происходило после завершения предыдущего учебного года по итогам вот этих пандемических ограничений, или в Высшей школе экономики и раньше велась подобная работа?
Высшая школа экономики является, в общем, лидером в стране по развитию онлайн-образования. И идея наших руководителей Высшей школы экономики заключалась в том, что мы постепенно увеличиваем объем онлайн-формата. Это было решение принято 2-3 года назад еще. Поэтому, в общем, пандемическая ситуация, она просто ускорила этот вопрос. И самое главное, что она показала всем, даже тем, кто, в общем, достаточно скептически относился к онлайн-форматам, что это не просто неизбежность, а что это, в общем, один из перспективных вариантов развития системы образования. Мы сейчас очень активно в этом направлении работаем.
Вы скептически относились или, наоборот, были за?
Ну, у меня был относительный скепсис, потому что у меня был опыт использования, скажем, онлайн-курсов в учебном процессе параллельно с обычным форматом обучения. Я знаю все уловки, которыми пользуются студенты для того, чтобы получить высокие баллы в рамках онлайн-курсов. Ну, по крайней мере, пока они сдают там промежуточные тесты, но мы, как мне кажется, потихонечку побеждаем.
Уловки пресекаете.
Но не то, что пресекаем. Дело в том, что все-таки современные платформы, они позволяют видеть очень много. Вот сейчас у меня полностью дистанционный большой курс. У меня учатся на курсе 120 студентов. При этом я летом записала этот курс как систему видеолекций. То есть мои студенты смотрят на нашей внутренней платформе видеолекции, выполняют там практические задания, и при этом мы с ними встречаемся в дистанционном формате на семинарских занятиях
лично
раз в неделю. Ну, как лично, это все равно дистанционный формат.
Но есть возможность общаться.
Да, и мы с ними обсуждаем то, что им осталось непонятно из лекции, они выполняют какие-то там практические занятия, решаем кейсы, то есть все у нас вот это совмещение, и как раз вот использование уже платформы, собственно, которая наша, внутренняя, и я как автор курса, я уже могу использовать и особенности этих онлайн-платформ. Например, я вижу, когда студенты заходили, как долго они находились на этой платформе.
И если ваша лекция 2 часа, а он был полчаса, значит, лекцию не слушал
до
конца?
Не знаю, почему. Он может ее поставить на ускоренную промотку, это возможно. Вот, и я им рекомендовала ставить на чуть повышенную скорость, потому что специально лекции читаются в достаточно медленном режиме для того, чтобы у всех была возможность вот, по особенностям восприятия это все услышать. Ну и, конечно, когда я начинаю уже наше занятие семинарское, например, с вопросов о том, что вот я знаю, что вот такой-то конкретный студент не прошел тест предыдущих недель, а тест уже закрылся, у него нет возможности это сделать, конечно, да, они понимают, что это все отслеживается, они, мы с ними ну, решаем как-то эти вопросы, но, тем не менее, это очень удобно, потому что у нас появляется действительно гораздо больше возможностей понимать, как студент работает с тем, что мы с таким трудом подготовили для того, чтобы он учился.
И вы сказали, что ваш курс, ну, один из курсов, 120 человек. Много ли времени у вас занимает эта работа, отследить, как, насколько качественно ребята пользуются вот этими онлайн-платформами, и не профанация ли это?
Ну, это не очень сложная как раз работа. Это занимает в неделю, ну, сколько, ну, час я могу посмотреть, выписать какие-то для себя особенности, которые меня тревожат. Я могу именно этим студентам задать направленно вопросы во время наших вот
семинаров,
таких онлайн-встреч. Да, то есть, во всяком случае, я стараюсь выровнять вот эту работу, я стараюсь сравнить то, что мне дает вот этот формальный показатель платформы, с тем, что они мне могут рассказать во время наших практических занятий. В общем, мне кажется, что вот это такое сочетание, когда все-таки есть поддержка со стороны преподавателя, когда преподаватель вживую может быстро ответить на достаточно сложные вопросы, привести дополнительные примеры, вот это вот сочетание. Сочетание, вот, собственно, того, что записано и где студент самостоятельно, и с конкретной работой с преподавателем, вот в этом как раз самый большой плюс.
Вы ответили исчерпывающе еще на один мой вопрос, который я не успела задать, и ваш ответ прозвучал в финале. Некоторые преподаватели высшей школы говорят, что записывать видеокурс лекции неэффективно, лекции нужно читать в живом онлайн-формате, общаясь непосредственно со студентом. Но, думаю, и ваш подход имеет право на существование, причем так серьезно, обоснованно вы все это сейчас нам рассказали, донесли. Да, наверное, если огромный объем у преподавателя, можно и видеокурсы записать, но все-таки в режиме семинаров общаться непосредственно, и тогда будет эффективно это и для студентов, и для преподавателей. Я напомню, сегодня у нас в студии доцент Департамента менеджмента Национального исследовательского университета Высшей школы экономики в Петербурге Елена Кудрявцева. Елена Игоревна, я задала вопрос о портрете, собирательном, конечно, абитуриента 2020. Мы зашли с другой стороны, это был второй мой вопрос о начале учебного года. И все-таки, каков был абитуриент в этом году в Высшей школе экономики? Каковы были баллы по ЕГЭ? Что сегодня продемонстрировали ребята?
Ну, вообще, кампания абитуриентская этого года, она принципиально отличалась от всего, с чем мы сталкивались до этого, и связано это было именно с новой формой подачи документов. Все документы подавались в режиме онлайн, то есть никто из абитуриентов не должен был до самого последнего момента принятия решения о том, все-таки куда он поступает, приносить документы личные вживую, и фактически это и до сих пор проблема такая решается вообще на будущее по поводу личного вот этого сдачи документов. Вполне вероятно, что в скором времени мы увидим только необходимость демонстрации этих документов однократно, чтобы ВУЗ удостоверился в том, что они действительно имеются, ну, хотя хотя сейчас, да, все документы об образовании хранятся в ВУЗе как основание для поступления. Но, тем не менее, проблема заключалась в том, что вот эта онлайн-подача привела к тому, что абитуриенты использовали вот эту возможность для того, чтобы подать на максимальное количество, в максимальное количество вузов и на максимальное количество специальностей, чего, в общем, раньше мы не видели. Обычно абитуриент выбирает максимум 2 вуза и подает в каждом вузе на 2, скажем, специальности или даже 1 специальность, и потом, в зависимости от того, каков поток абитуриентов, он уже принимает решение, стоит ли еще на какую-то. В этом году вот по максимуму, и поэтому, конечно,
то есть количество... 5 вузов, 5 специальностей.
3, да. 5 простите. Вузов, 3 специальности.
Да, 5 вузов, 3
поэтому,
специальности.
Поэтому, например, вот первый медицинский институт, он на педиатрию получил 424 абитуриента на место вот этих заявлений. То есть, конечно, захлебнулись вузы именно вот в потоке первичной информации. Но еще особенность заключается в том, что так как не был проведен заключительный этап Всероссийской олимпиады по предметам, все победители, призеры республиканских олимпиад региональных, они были, ну, те, кто, по идее, должен был принимать участие во Всероссийской олимпиаде, они все были признаны, получили статус победителей, и, естественно, количество вот этих олимпиадников, оно выросло в разы.
Олимпиадников-льготников, получается.
Да, но да, потому что это абитуриенты с преимущественным, да, правом зачисления. Да. И, в общем, во всех вузах, ну, по крайней мере, Санкт-Петербурга и Москвы, существенно возрос объем абитуриентов с высокими баллами по сравнению с тем, что было. Другое дело, что...
Ирина Игоревна, секунду, вы говорите о высоких баллах ЕГЭ?
Да. Угу. Высокие баллы ЕГЭ. Но другое дело, что так как подавали в максимальное количество вузов и на максимальное количество специальностей, вот этот объем, это было фактически многократное увеличение просто именно заявлений, потому что количество абитуриентов, оно, в принципе, по сравнению с прошлым годом, вот, физическое количество, оно несущественно меняется. У нас могут быть изменения только за счет роста притока иностранных абитуриентов в основном, да, и мы очень рады, что у нас каждым годом все больше и больше таких студентов, причем если вот в бакалавриат у нас поступают в основном это ближнее зарубежье, то магистратуру мы видим уже, в общем, более широкий диапазон стран, откуда к нам едут студенты, потому что у нас все-таки есть направление подготовки, где преподавание идет исключительно на английском языке. Поэтому, конечно, за этот счет вот этот рост происходит.
Елена Игоревна, и все-таки картина по абитуриентам и сейчас уже по студентам-первокурсникам в Высшей школе экономики в Петербурге. Как вы, все-таки уже 3 недели прошло, оцениваете уровень их подготовки? Ну, в целом, ваш коллектив. Некоторые вузы жалуются, что ребята поступают и потом проявляют не очень серьезные и хорошие знания по физике, математике, например, когда мы говорим о школьном уровне. У вас ведь тоже эти дисциплины очень важны.
Ну, все, конечно, зависит от направления подготовки. Ну, у нас традиционно очень высокий рейтинг, поэтому у нас приходят выпускники школ, у которых баллы по ЕГЭ по разным дисциплинам выше 90-95. Mm-hmm. То есть это очень высокие показатели. И, конечно, в этом году у нас как бы снизился еще разрыв между средним баллом ЕГЭ для тех, кто претендует на бюджет, и тех, кто идет на коммерческой основе. Там же тоже есть отсекающий размер вот этих количеств.
количество баллов. Да, да. Но, конечно, на разных специальностях он разный. И мы очень как раз... было время, когда мы беспокоились как раз о том, что у нас студенты бюджетные, с высоким рейтингом и действительно стремящиеся к образованию, и студенты коммерческие, которые на платной основе, вот у них есть некоторое различие. Но так как политика вуза очень интересна по отношению к как раз коммерческим студентам, это прежде всего предоставление льгот существенных, у нас до 75% стартовая скидка.
По оплате
для тех, кто не добрал там буквально несколько баллов до вот планки бюджетного. И дальше эта скидка, она разная, там можно 75%, можно 50-25% получить. Все эта скидка зависеть будет от места студента уже во внутри курсовом рейтинге по результатам сессии. Поэтому они бьются все за баллы, особенно как раз коммерческие студенты, они стараются, и, конечно, они, студент есть студент, понятно, что там всякие хитрости, уловки есть, но, тем не менее, наши студенты очень старательные, очень знающие, и, что мне очень нравится, импонирует, у нас вне зависимости от направления подготовки приходят выпускники школ с двумя, а то и тремя иностранными языками.
Это прекрасно. Елена Кудрявцева у нас сегодня в гостях, доцент Департамента менеджмента Национального исследовательского университета Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. И у нас есть телефонный звонок. Сейчас Елена Игоревна возьмет наушники, мы послушаем. Прошу слушателя, который нам дозвонился, говорите.
Звать меня Валерий Борисович. Вопрос такой. Где, по вашему мнению, лучше быть ЕГЭ? В Минвузе или в Минобразовании? Спасибо.
Валерий Борисович задал вопрос, который мне не совсем понятен, Елена Игоревна.
Валерий Борисович задал вопрос по поводу организации. Организации администрирования вот этого процесса. Да, есть, в общем, мнение о том, что нужно вынимать систему аттестации, раз это итоговая аттестация ЕГЭ, ее надо сделать независимой от Минобра, именно потому, что вот...
образование заканчивается.
Именно для того, чтобы оценить, обеспечить независимость этой оценки. Но вопрос в том, что действительно это связано с особенностями технической организации этого процесса, поэтому трудно сказать, потому что есть и плюсы и там, и особенности, и сложности. Потому что я, например, принимала экзамены у абитуриентов, которые у нас идут вот без ЕГЭ, у нас была такая форма, что они сдают экзамены. И вот я посмотрела, как абитуриенты отвечают на те или иные вопросы, и, в общем, я понимаю, что разницы большой нет, они это делают в школе или нет, приходят в наш вуз и разговаривают, пишут работу, сдают ее нашей комиссии. То есть здесь вот сказать, что вот что-то такое принципиально, но, конечно, мы понимаем, что это вопрос, коррупции, может быть. Да. Это вопрос, в любом случае, заинтересованных сторон, кто более заинтересован. Конечно, вуз более заинтересован получить хороших студентов, а школа заинтересована получить большой балл ЕГЭ. То есть у нас немножко фокус нашего интереса различается, это да, но, понимаете, до сих пор ведь на очень многие специальности, особенно на творческие специальности, есть обязательно творческие конкурсы, я думаю, что там, где это принципиально, вузы как раз пользуются именно этими возможностями, ведь у нас тоже на разные специальности есть разные формы приема, скажем, дизайнеры у нас не только должны предоставить баллы по ЕГЭ.
И у нас есть еще один телефонный звонок. Пожалуйста, назовите себя, говорите.
Здравствуйте, Надежда.
Слушаем.
Вопрос такой. Вот количество бюджетных мест в этом году в медицинские вузы очень маленькое. Вот на ту же педиатрию, вот сейчас был разговор, да, было всего 5-6 мест бюджетных. Количество платных 20-30 мест. Значит, получается, что на бюджетные места при конкурсе 400 человек на место практически никто не поступил из тех, кто хотел. Они вынуждены были пойти на платные места. Но на платные могут пойти только те дети, у которых родители в состоянии заплатить эту сумму. Значит, получается, не все поступили, и те, кто хотел, не поступили ни на платное, ни на бюджет, и вынуждены были пойти в другие вузы.
А в чем так ваш вот вопрос, Надежда?
А вопрос состоит в том, что не рассматривается ли сегодня вообще структура нашего государства о переводе вообще на платное состояние учебы, особенно в медицинских вузах.
Да, спасибо за вопрос. Да, спасибо, Надежда. Вопрос мы поняли. Через несколько мгновений Елена ответит на вопрос. Елена Кудрявцева у нас в гостях, доцент департамента менеджмента Высшей школы экономики в Петербурге.
Время местного вещания.
Ну что ж, мы продолжаем беседу в студии. Елена Кудрявцева у нас в гостях, доцент департамента менеджмента Национального исследовательского университета Высшей школы экономики в Петербурге. Елена Игоревна, вопрос Надежды прозвучал, и я думаю, в этом вопросе сфокусировано очень много опасений огромного числа родителей Петербурга, ну и России в целом.
Да, конечно, у меня вот эта озабоченность родителей, мне она близка, я когда-то тоже была родителем выпускников, которые должны были поступать в вузы, это, правда, уже давно случилось, но, тем не менее, это очень такой тревожный момент. Что могу сказать? Вот если мы возьмем Петербург, то у нас вот по последним данным, данные, правда, различаются, от 71 до 73% поступивших в этом году на первый курс – это иногородние. И вопрос в том, что да, крупные научные центры и большие города притягивают абитуриентов со всей страны. Но вот с другой стороны, у нас ведь нет никогда обратного оттока. Мне кажется, что если человек очень хочет поступить в медицинский вуз, то он мог бы рассматривать медицинские вузы в нашей стране, которые находятся в других городах. И там другой входной балл ЕГЭ. Там другие стартовые условия. Да, конечно, это переезд, да, конечно, это жизнь в общежитии. Но ведь те, кто едут в Петербург, они же идут на эти жертвы, да, они понимают, что их образование – это очень серьезный момент, зона серьезных инвестиций. Поэтому мне кажется, что вопрос поиска места учебы, его нужно рассматривать гораздо шире.
У меня вопрос по качеству обучения. Ведь бытует мнение, что высокое качество обучения в столичных городах плюс мегаполисах, миллионниках, там таких как Екатеринбург или чуть меньше города, но очень значимые, Новосибирск и прочее. Ваше мнение?
Дело в том, что современное высшее образование, оно многоуровнево, и мы понимаем, что качество специалиста зависит в том числе от того, сколько уровней высшего образования он получил. Так как высшее образование можно получать постепенно, да, то есть сначала, вот скажем, для медицинского, да, это вот специалитет, а потом мы можем учиться в ординатуре и так далее. Для других вузов это бакалавриат плюс магистратура и аспирантура. То есть речь идет о том, что набирание вот лично для себя вот этого поступательное качество обучения – это вещь достаточно длительная. И, в общем, эта практика, особенно вот для медицинских специальностей всего мира, врач учится примерно 10 лет. Да, то есть он учится в разных вузах, это происходит очень большая миграция образовательная среди тех, кто получает медицинскую подготовку, и это как раз и является основой качественного, получения качественного врача.
Елена Игоревна, вторая часть вопроса Надежды была в том, нет ли опасений, что вообще медицинские специальности теперь будут только на как говорится, в небюджетной основе?
Нет, конечно, это невозможно, потому что существует госзаказ, и бюджетная, как бы, вот эта вот система бюджетного образования, она никуда не исчезает. Другое дело, что в зависимости от различных обстоятельств распределение даже внутри вуза, распределение бюджетных мест по различным направлениям подготовки, оно может быть самым разным, все это год от года, но это тоже зависит от системы государственного заказа. Наша страна пока в ближайшей там перспективе 15-20 лет не рассматривает вопрос о переходе на платное, полностью платное высшее образование. Поэтому вот здесь именно заранее подготовка и рассматривание всех вариантов, какие только возможно, если действительно есть такое большое желание.
И еще один вопрос, который волнует многих. Кстати, и преподавательское сообщество вузов не столичных. Вопрос такой. Когда сегодня очень широко стала распространяться вот эта система дистанционного обучения, и есть еще и платформа «Открытое образование» в интернете доступная, но когда стала система этого обучения дистанционного распространяться, многие столичные вузы стали предлагать провинциальным вузам, я употребляю слово «провинциальный» только как не столичный, а не как хуже означающий, провинциальным вузам свои курсы, курсы своих ведущих преподавателей, профессуры, там, научных деятелей, и это с одной стороны хорошо, а с другой стороны многие стали опасаться, что все это вытеснит преподавателей на местах.
Ну, это, в общем, одна из сторон государственной политики в области развития образования. Речь идет о том, что сейчас высшие учебные заведения разделены на несколько категорий, и, соответственно, принято решение относительно того, какой объем, да, какой процент, какая доля образовательных конкретных дисциплин будет вот в каждом вузе каждого типа, будет вот такой заимствованный.
Да,
и
да.
Это как раз сделано для того, чтобы уравнять, как бы, ну, хотя бы немного выровнять уровень подготовки в стране, потому что очень большая территориальная такая раздробленность, разбросанность, большая разница. И как раз мы исходим из того, что онлайн вот эти курсы, которые мы записываем, да, и для платформы «Открытое образование», для платформы «Курсера», это то, что покажет и студентам, и преподавателям вузов
на местах,
да, вот и уровень, и качество, и ориентацию на современные тренды, потому что, скажем, у нас очень серьезная такая ставка вот внутри нашего вуза о том, что преподаватель, вне зависимости от того, какую дисциплину он читает, он должен подтверждать то, что он рассказывает студентам, самыми новейшими данными, которые подчеркнуты из мировой литературы научной. Поэтому здесь как раз я думаю, что очень это такое серьезное подспорье, в том числе и преподавателям вузов на местах, именно потому что они должны увидеть вот эту возможность использования вот самых-самых последних, как бы, данных, разработок. И это очень отличается, например, от того, что есть в стандартных учебниках.
Ну и, наверное, здоровая конкуренция.
Ну, конечно, не без этого.
Спасибо. Сегодня у нас в гостях была доцент Департамента менеджмента Национального исследовательского университета Высшей школы экономики в Петербурге Елена Кудрявцева.
Невское утро.